Всем привет, друзья! Это подкаст Set by Set. В студии, как обычно, Юля и Настя. Я уже не буду шутить про то, что мы и не представляемся, потому что 20 выпусков прошло уже, как-то шутка, повторенная 20 раз, уже не актуально, как
21.
Будто. 21 раз. Еще один выпуск. 22 раза, господи боже. Я не хочу тянуть, потому что у нас сегодня важнейшая тема. У нас сегодня классный гость. Яна Рыбчик, тренер юниоров и ментал коуч. Яна — человек, который сможет нам ответить на важнейшие вопросы, касающиеся воспитания молодых спортсменов, теннисистов, взаимодействия с родителями этих самых спортсменов. Ну и, конечно, ментал коуч должен нам объяснить вообще, как жить в этом тяжелом спортивном мире. Ян, привет. Спасибо тебе огромное, что пришла сегодня к нам.
Привет, девочки. Надеюсь, что я могу ответить на ваш вопрос, но это важная тема. Когда увидела ваши вопросы, думаю, господи, наконец-то кто-то об этом говорит, потому что пытаемся об этом говорить через рилсы, пытаемся об этом говорить напрямую с родителями, с тренерами, но я считаю, что нужно это больше освещать, потому что есть больше, чем физика, техника и так далее. Отношения внутри команды.
Ян, можешь коротко рассказать о своем пути, вот начиная со спортивного пути и заканчивая тем, где ты сейчас, чем ты руководишь и, собственно, в каком статусе ты к нам пришла?
Иногда мне страшно об этом говорить, потому что я никогда не жила больше 5 лет на одном месте. Это все время были какие-то переезды. У меня папа профессиональный футболист, мы все время передвигались. Потом я начала играть в теннис, потом сестра начала играть в теннис. Изначально я, естественно, проф-игрок в прошлом. 18 лет я закончила, двукратная чемпионка России, чемпионка Беларуси. Закончила 18 лет из-за травмы. У меня была травма кисти. В тот момент я уже тренировалась в Беларуси, в Минске. Было очень классно. Там были хорошие тренеры, классная база. Очень много других моментов, которых не было в России, поэтому там было только удовольствие играть. Когда я закончила, на следующий день после того, как врач мне сказал, что все, нужно заканчивать с теннисом, либо делать долгую операцию, долгое восстановление. И, если честно, мне 1.5 года не могли найти, что с рукой. Пытались туда колоть все, что можно и нельзя, ничего не помогало. И психологически уже было тяжело, потому что когда ты пытаешься, проходишь там 2-3 круга квала уже там на взрослых ITF-ах денежных, а потом выходишь в основную сетку, и у тебя там отказывают 2 пальца, ментальное состояние твое падает. И как в этом помочь себе сам, ты не знаешь. Люди, которые вокруг тебя, тоже не знают, потому что старая школа привыкла только давать давление и пару фраз, что ты можешь, все это ерунда. На следующий день после того, как я решила, что я заканчиваю теннисом, я пошла работать. Пришла работать в детскую школу, позвонила маме, сказала, расплакалась, сказала, что я никогда не смогу работать с маленькими детьми. Потому что это было очень сложно для меня, прям после большого спорта была тренировка там с 4-летними детьми, что-то просто нереальное. Мне показалось, что это люди-боги, которые вообще работают с малышами, потому что я за час устала так, как я не уставала там за тренировочный день в прошлом. Потихоньку начала тренировать, и как-то так судьба меня привела, что ко мне начали приходить юниоры. Первый юниор был в Москве, сейчас это моя помощница, которая тоже работает со мной, личным ассистентом. Мы с ней работали несколько лет. Потом случилось так, что мой муж хоккеист профессиональный, и мы уехали в Европу. И, собственно, там тоже благодаря тому, что были знакомые люди, да, из-за тенниса это очень всегда классно, что есть по всему миру у тебя знакомые. Меня позвали поработать, и, соответственно, опять родители девочки увидели меня, я им понравилась, они предложили мне сначала просто поработать, ездить на турнир, и потом затем я стала личным тренером, объездили мы очень много стран, ездили в академии. Это игроки топ-100 теннис Европ, да, и мы ездили на лучшие турниры. Опять же, для кого-то топ-100 не очень хорошо, для кого-то это предел мечтаний. Затем был другой игрок, следующий. То есть где-то мой основной фактор действия — это 12-16 лет. Да, это тот период самый жесткий, гормональный, когда все плачут, смеются, не понимают, что с ними происходит. Это мой, так скажем, профиль. Потом была другая девочка. Долгое время меня просили взять мальчиков двух. Я, честно, не видела долгое время в себе силы, вообще возможности дать мальчикам хоть что-то, потому что я считаю, что это совершенно разный теннис, совершенно разная вообще гормональная та же составляющая. Я четко понимала, что я понимаю девочек, но с мальчиком мне сложно. Но когда уже там, скажем, давление со стороны родителей с одного мальчика перешло в понимание и разговор о том, что давайте я ровно год смогу дать ему в техническом плане, да, там натаскать его в каких-то моментах, которые я вижу, что ему не хватает и что я четко ему могу дать, но в 15 я его отпускаю, потому что я считаю, что женщина не может дать парню в 15 лет хорошей работы. Ну, то есть я считаю, что это должен давать мужчина-тренер. Но также я считаю, что девочкам подростка подростком, мужчина-тренер, опасно. Ну, то есть это должен быть очень крутой специалист, который сильно разбирается в психологии, сильно понимает в гормональном аспекте, сильно понимает вообще, что происходит с девочками. А у нас принято, что мужчина-тренер, очень сильная дискриминация, всегда в априори хороший. Поэтому я работала последние годы с этими игроками. Это там топовые игроки сборной Латвии. Сейчас у меня игрок из сборной другой страны. К сожалению, не могу говорить, с какой, потому что иначе ее уберут из сборной в связи со всякими, да, последними событиями. Вот, поэтому мы тренируемся тихонечко. Это игрок топ-30, 40, топ-35 в этом районе Теннис Европ. Сейчас мы выходим на ETF. Вот с этим игроком я уже не езжу, потому что я устала. И также был у меня запрос в том, что что-то есть, помимо того физического аспекта, технического, что есть что-то еще, чего я не так хорошо знаю. Я пошла учиться на коучинг. Коучинг, он рожден на корте. То есть это врач-психотерапевт и тренер по теннису создали вообще коучинг, весь вот процесс коучинга, бизнес-коуч и так далее. Он рожден на теннисном корте. Как вариант того, что если ты будешь делать постоянно одни и те же решения, соперник тебя изучит, ты будешь неэффективен. И то же самое происходит у нас в жизни. Мы много живем на автомате, мало о чем задумываемся, создавая новые какие-то решения. И, собственно, я год училась, я получила сертификацию, которую я могу работать в 154 странах официально как коуч. Дальше я пошла на спортивную психологию, дабы переложить эти знания уже вот как бы вместе, да, потому что спортивная психология, она не то, что там разбирает детские травмы, но она такая, да, вот очень глубокая. И, честно сказать, не все готовы тратить столько времени. Коучинг немножечко побыстрее, коучинг, он про будущее, про желаемые цели, про то, когда ты показываешь человеку потребное будущее, да, у него поднимается мотивация. Психология, она более глубокая, где разбираются много прошлого, и не у всех на это есть время, терпение и так далее. То есть я считаю, что когда у тебя короткая карьера, коучинг гораздо эффективнее, чем спортивная психология. Но многие спортивные крутые психологи, они комбинируют эти подходы, и тогда получается прям супер. Вот, поэтому тут нельзя сказать, что спортивная психология — это плохо. Нет, просто у хороших специалистов есть много разных методик, которые варьируются между собой. Так как я еще имею большой опыт, да, то есть уже 12-й год я веду спортсменов, я в какой-то момент там боролась с синдромом самозванца, но вроде это не те спортсмены, это там не топовые WTA игроки, но в то же время я понимала, что работая среди тренеров, общаясь там среди топовых тренеров юниоров, я, в общем-то, знаю очень много, и мне вот эта вот любопытность по жизни, она дает много знаний. Поэтому сейчас я тоже веду как ментал-коуч игроков, даже у меня вот как бы были игроки, которые, то есть я их отпускаю через какое-то время, я не веду их там годами, нет такой цели, цель их обучить и как бы чтобы они работали автономно дальше. И в моем кейсе уже есть классные игроки, которыми я горжусь, так скажем. Сейчас веду несколько игроков как ментал-коуч и, собственно, своего игрока.
Давай начнем. Спасибо огромное за такой прекрасный introduction в тему. Давайте начнем, наверное, с самого начала распутывать. У меня всегда один вопрос. Зачем люди отдают детей в теннис? Вот ты 12 лет уже тренируешь.
Там, на самом деле, такие разные вообще ситуации бывают. Кто-то хочет, правда, хорошего времяпрепровождения для своего ребенка, кто-то это делает в связи со своими амбициями, кто-то не видит других видов спорта для девочек, если касательно девочек, да. И тут я, наверное, соглашусь, потому что теннис — это прекрасно вид спорта для девочек, менее травмоопасный как физически, так и ментально, чем гимнастика, фигурное катание, балет, где дети, помимо того, что они убиваются, да, там на тренировках по 8 часов, так они еще и не едят в этот период. И очень важно понимать, что когда строится костная система и вообще, да, организм растет, человек не потребляет достаточно аминокислот, витаминов, белков, жиров и так далее. Растет инвалид в каком-то плане, и этому есть подтверждение, что одна олимпиада, и мы заканчиваем. Многие, да, из того, что выбирают для девочки спорт. Это классный спорт, я с этим согласна. Это в любом случае, в конце концов, хороший заработок на кусок хлеба, как бы оно ни было в конце. И для девушки, мне кажется, это идеально.
Ты уже не первый раз говоришь про вот этот аспект тенниса для девочек. И это любопытно, у нас в подкасте никто пока про это не говорил. И вот можешь, пожалуйста, объяснить, почему ты думаешь, что теннис для девочек — это наиболее хороший вид спорта? У тебя же все равно тело деформируется. У тебя из-за подачи одна сторона тела более накачанная, чем другая. Все равно это большие нагрузки на колени. То есть в любом случае организм изнашивается. Почему для девочек это более комфортный вид спорта?
Если мы говорим о любой профессии, если мы хотим стать крутым айтишником, у нас будет болеть спина. Если, не знаю, там мастер по маникюру, у него тоже болит спина. Чем бы человек ни занимался на высоком уровне своей деятельности, врач он, да, он не спит, он учится. То есть что классного, что врач супер профессия, но в университете люди просто, ну, как бы не спят, свою тоже гормональную систему убивают вообще в край. Поэтому с этой стороны смотреть не очень окей, потому что если ты хочешь достичь успеха в любом деле у тебя будут какие-то теневые стороны, какие-то побочки. Для девочки очень важный момент, что ты не можешь стать синхронисткой или там фигуристкой или гимнасткой, если ты не подходишь по данным изначально. А у нас в теннисе что? У нас есть Арина Соболенко, которая высокая, широкоплечья, да, широкие плечи. Есть Юля Путинцева, которая там 1,60 м, не имеет таких габаритов. И это прекрасно. Поэтому я считаю, что теннис, и мужской в том числе, для любого типа физиологического сложения, он классный вид спорта, что у тебя нет ограничений.
Поскольку мы здесь уже подошли вот к этому главному аспекту тенниса, что все очень индивидуально, давай попробуем отталкиваться конкретно от твоего случая, когда ты начинаешь работать с ребенком. Как вообще происходит вот этот анализ, что вы можете, во-первых, работать вместе, во-вторых, вы можете взаимодействовать с родителями, и ты тоже амбициозный человек, который должен видеть перспективу в этом ребенке. Как вот все это проанализировать?
Ой. Вот сейчас слушаю, аж мурашки идут по коже. Кстати, очень важный момент. Многие об этом не думают, но если мы берем особенно человека, который ведет как full-time тренер, да, путешествует с игроком, здесь очень важно вообще все, начиная от ценностей, того, как человек воспитан, сходится ли это воспитание, потому что ты проводишь большее количество времени с этим человеком один на один, и тебе не просто нужно с ним провести время в одной квартире, гостинице или отеле, тебе нужно еще из этого человека, ну, реализовать весь его потенциал, что является непростым делом. Первое, что было в моем, так скажем, кейсе, я влюблялась, вот прям влюблялась в игроков, и прям я себя отслеживала, что всегда у меня была первая мысль, классно было бы поработать. И с этого момента, как вот, ну, говорят, да, вселенная подстраивается, все сходятся, а вот у меня все время было так, вот честно. Я видела игрока и понимала, что ей я могу дать, или ему я могу дать. Есть у нас Анна Петровна Скородумова, очень просто специалист, которого я обожаю. Как-то я была у нее на обучении, и она рассказывала про тренеров-хамелеонов, да, что тренер, он не должен ставить одно и то же каждому игроку. Мы не рота солдат, а индивидуальный вид спорта, и есть корень, да, индивидуум. Ну, то есть твои индивидуальные особенности должны быть реализованы. То, какой ты, если у тебя гипертонусное тело, значит, ты должен этим гипертонусным телом реализовать то, что ты можешь делать хорошо. Ведь Арина Соболенко не играет как Швёнтак, да, она, или как Даша Касаткина. Потому что у всех есть свое, и это важно реализовать. Это смысл тренера в индивидуальном виде спорта. Поэтому, если человек видит, и у него что-то зажигается, то это классно. Но зачастую это происходит немного по-другому. Зачастую зажигается от денег, зарплат. И это другая сторона работы, и она тоже имеет место быть. Но к теме, как это все происходит, происходит какой-то диалог с родителем, да, непосредственно. Сначала нужно узнать, какая цель, что вы вообще хотите. То есть вы хотите поступить в американский университет и просто сейчас 3-4 года потренироваться, поработать, чтобы какой-то рейтинг себе заработать. Или вы хотите готовы вкладывать не только финансово. Тут важно понимать, что работа с юниором — это не только финансовая часть, это время, это зачастую родителям нужно менять себя. Игрок растет с родителями в домашней среде, и там он получает гораздо больше, чем он получает на тренировках 3-4 часа в день. Это воспитание, это восприятие, это ответственность, это очень, это бытовая составляющая. Поэтому договариваться в первую очередь о том, какие у вас цели общие. Они должны быть общие, не то, что у тренера одни, у родителя другие. Спрашивать игрока, готов ли он. То есть я все время сажу игрока и рассказываю, как я вижу тебя. То есть вот последний там мой кейс был, я сажу игрока и говорю, слушай, я вижу вот с мальчиком. Это было для меня как бы в новинку. Я ему сказала, для меня в новинку, ты прекрасно знаешь, видишь уже много лет меня, знаешь, что я работаю с девочками, но я вижу тебя вот так, вот так, вот так. Я расписала все это на бумаге. Что ты думаешь об этом? Проанализировав там его турнир, да, обязательно. Тренер не может начать работать с игроком, если он не видел хотя бы 2-3 турнира. Это первое, что нужно увидеть, как игрок себя ведет во время матча. Он может на тренировке себе выдавать шикарное, вообще слушать тебя, реализовывать все задуманное, ментально быть устойчивым, но только начнется турнир, и это будет другой человек. Соответственно, первым делом нужно родителям вложить деньги, не то, что там побояться, да, обязательно отправить или взять с собой тренера на турниры, посмотреть и дальше уже смотреть о том, что скажет тренер, готов ли он, как он это видит, и сходится ли это с видением родителя. Иногда видение родителя очень сильно отличается от видения тренера, и дальше происходит конфликт.
Как раз мой вопрос, продолжение вот этого тезиса. А что делать, если родитель хочет выиграть Уимблдон, ну, за счет ребенка, а ты понимаешь, что, ну, объективно ребенок не готов, не может, никогда не выиграет?
Я вот, кстати, в своей уже практике и пообщавшись там с большими тренерами, побывав в Дании, мне очень понравилось, в Норвегии мы встретились с тренером из Дании, он мне рассказывал про некоторых игроков, и он мне рассказывал о том, что вот не было никаких предпосылок до 16 лет, да, и мы сами видели очень много кейсов, которых не было до 16 лет, о них не было ни видно, ни слышно. Поэтому есть в мужской практике Аслан в 27 лет, да, показать себя на Australian Open впервые на таком уровне, да, там пройти в полуфинал. То есть ты никогда не знаешь, ты не имеешь права даже так, в принципе, рассуждать, потому что каждый раскрывается в разное время. У кого-то встают мозги в 12, в 14, а у кого-то в 20. Ничего не мешает, сейчас новый подход со стороны УФП, и правда, человек в 20 лет может нормально стартануть.
При условии, что он до этого тренировался как профессионал.
Ну, конечно, да. Ну, то есть, если мы говорим там, ну, стояло 300, 400 в 20, да, есть все шансы, что она станет через год 50. Ничего ей от этого, ну, а ты скажешь, нет, она не может. А вдруг она, не знаю, вот ощутила в себе, приняла решение, что все, с сегодняшнего дня я хочу быть 50, топ-50. И там уже человека не остановить. Все, вот намерение, решение, оно решает. Конечно, бывают кейсы, когда, правда, ребенок, ну, видно, да, что он не может. Еще есть большой момент. Нужно понимать, что одно дело есть выступление, когда, то есть разные ментальные составляющие. И здесь важно наблюдать за детьми в маленьком возрасте, готовы ли они вообще соревноваться. Потому что, когда вы, например, выходите на фигурное катание или гимнастику, человек заучивает одно и то же. И, в общем-то, там нужно собраться на какой-то короткий период времени и реализовать это. И если у человека очень крутой синдром отличника, скорее всего, ему туда. Там, где заучивается, там, где быстро собраться, не помнить этот момент. Теннис и любые игровые виды спорта — это совершенно другой процесс. По факту, напротив тебя есть соперник, которого нужно уничтожить. Это определенная война. Не каждый вообще человек внутри себя, особенно то, что мы видим в новом поколении, дети не готовы вообще соревноваться и сражаться друг против друга. То есть у них, они растут в более таком комфортном уже мире, у них нет вот этой вот спортивной агрессии, злости, не все хотят друг друга уничтожать. Но нужно наблюдать за ребенком в бытовом плане, как у него с этим. И тогда понимать вообще игровой вид спорта для него, индивидуальный, командный. Может быть, игрок, вообще ребенок, он более эффективный в командном виде спорта. Может быть, он не готов один выходить на эту площадку. То есть тут три вообще разных аспекта, да, вот это вот борьба с самим собой, все, что касается легкой атлетики, это борьба со временем. У тебя есть соревнования, но в глобальном смысле ты соревнуешься сам с собой, со своим временем. Фигурное катание, гимнастика, ты уже соревнуешься со своей ментальной составляющей, насколько ты оттренировался, отточил этот номер, пошел его, показал, насколько ты можешь настроиться на 3, 6, сколько там, 7 минут. Процесс того, когда ты должен часами, день за днем, чтобы выиграть турнир, соревноваться, это не самый простой процесс. Также я не говорю, что другой процесс простой, нет. Просто здесь нужны особенности изначально вот от ребенка, какой он.
Меня очень заинтересовал тезис, который ты высказала по поводу индивидуального подхода к любому спортсмену. И в этом плане Арина Соболенко очень хороший пример, мне кажется, потому что ее матч с Антоном Дубровым, он действительно раскрыл то, что многие в начале ее карьеры, если я правильно помню, ей наоборот запрещали, что вот эта вот а-ля топорная игра, когда ты идешь только на атаки, только на силе, она тебя ни к чему не приведет. И вот мы сейчас видим, что все-таки привела. И Антон в этом плане человек, который смог раскрыть конкретно Аринин потенциал. Но с другой стороны, кажется, что ты идешь к тренеру не только для того, чтобы он взял тебя и раскрыл то, что есть в тебе, но и дал тебе то, что есть в нем. Как вот здесь правильно понять, что ты должен отдавать от себя, или в какой мере ты должен идти исключительно от спортсмена? Может быть, то, что ты будешь раскрывать в спортсмене, и раскрывать-то не нужно, а нужно вот наоборот наставить и сказать: пожалуйста, ты все-таки вот тут держи себя в руках.
Антон вообще просто герой в моих глазах. Антон знаю хорошо, мы росли тоже вместе в Минске. Арину лично не знаю, потому что она помладше, а вот с Антоном просто готова ему поставить памятник. Он красавчик, вообще молодец. Его терпению можно позавидовать. Там еще Андрей сейчас Василевский, тоже у них в команде как спарринг. Тоже классный игрок в прошлом. По-моему, на Олимпиаде тоже. Ну, он долго за Дэвис Кап играл за белорусскую в паре, за белорусскую сборную. Вот. Наверное, там просто произошла магия такая. Такая магия была у Аслана с Егором в момент того, когда Сиац Атлетиком, когда Аслан показал свои лучшие результаты. Новый вообще тренд на то, что бывшие друзья работают теперь как тренер и игрок. Артём Супрунов и Саша Бублик. Мы вот случайно встретились в Норвегии. С Артёмом мы тоже тренировались в Краснодаре в свое время. С детства его знаю и прям была удивлена. Они были друзьями. Теперь они тренер и ученик уже много лет. И это есть какой-то определенный новый тренд того, что, скорее всего, друг знает тебя очень хорошо, понимает тебя классно. И в таком возрасте навряд ли Саша Бублик ищет что-то новое в себе. То есть ему скорее нужна стабильная психологическая команда, поддержка и понимание его как личности, чтобы он дал результат. Ну, я думаю, это исключительно мое мнение. С Артемом я это не обсуждал, но мне так кажется. Думаю, что у Антона то же самое примерно. То есть в Арине есть сейчас все то, но она физически просто нереально. Ну, она очень крута. Я думаю, что просто эта стабильность дает возможность раскрывать еще то, что есть внутри себя. Что касается тренера и игрока, я все-таки за то, чтобы тренер раскрывал потенциал игрока, а не свой. Потому что свой он уже раскрыл в своей карьере достаточно. Потому что у нас есть классный кейс. Это тренер Света Кузнецова и Карлос. Они работали долгое время вместе. Потом у меня лучшая подружка Рита Гаспарян. Она взяла Карлоса к себе. Но Рита игрок силовой. То есть это не игрок 150 ударов, резаных, укороченных. Это игрок, который имеет высокий рост, очень широкие руки, да, соответственно, активные удары. Еще и бэкхенд с одной руки слева. Тут не покрутишь высоко мяч над сеткой. То есть это активный игрок, который играет там в 3-4, ну, 5-6 ударов максимум. И когда было сотрудничество с Карлосом, иногда были моменты, когда он перекладывал какие-то светлые классные ситуации, там, прием, отойти на прием подальше, покрутить подольше мяч с удобного забить. Не всегда ложилось на нее. Но потом мы видим, как это легло классно Дашу Касаткину. То есть, если мы берем Свету и Дашу, это явно похожие игроки.
Да.
И тут тренер был эффективен. С Ритой у них тоже был хороший результат, но были какие-то моменты, которые не так сильно ложились на ее игру именно. Вот, потому что все-таки, когда у тебя есть такой 12-13-летний кейс, успешный кейс, конечно, ты думаешь, что это будет работать на всех, но не всегда это есть так. Вот, поэтому сейчас тоже есть такой момент, что люди смотрят там в профессиональном виде спорта, да, по типажу, то есть с кем работал тренер, с каким типажом у него был результат, и немножечко пытаются подобрать, тогда сверяются, да, насколько я этого типажа, не этого типажа, потому что у нас же явно есть разные игроки по типажу. Это видно, особенно там, и в женском, и в мужском теннисе. Я считаю, что тренер должен раскрывать сильные стороны. И не только тренер. Вообще вся команда работает на игрока, родители в том числе.
Ну хорошо, а разве вот этот типаж не выбирается как раз в том возрасте, с которым ты работаешь? Потому что я, например, хорошо помню, как Медведев говорил, что он же, по большому счету, он игрок-тащер. Он не столько атакующий, сколько как раз игрок-хамелеон, который подстраивается под своего соперника. Здесь на финале Australian Open он 2 сета пытался быть активно атакующим игроком. Они искренне пытались с командой. Вот эти 12-16 лет. Там сразу понятно, когда ты берешь ребенка, что это будет атакующий игрок. Или вы все-таки можете здесь варьировать, пробовать и уже выбирать, исходя из ситуации?
Я не знаю, как у мальчиков, честно, я не скажу, потому что мне кажется, что у мальчиков все ложится позднее. Ну, вообще, все ложится позднее, потому что они растут до определенного возраста намного дольше, чем девочки. То есть девочки в 14-16 лет заканчивают активный рост и растут там по сантиметру в год в лучшем случае. Что касается, изначально идем от нервной системы. Есть люди, которые готовы долго играть в теннис. У них ментально это ок. Бегать кроссы, играть в долгий теннис, качать. Соответственно, мы смотрим, насколько вообще психологически игрок тянет ту или иную игру. Или игрок в 12 лет пытается с первого удара забить. Ну, явно, если я сейчас его поставлю и скажу, давай 40 ударов крути, она покрутит и с удобного забивай, она сделает это сет, на второй сет она выйдет, она умрет. Потому что не то, что даже она физически умрет, ее ментальная составляющая устанет. И здесь видно всегда. Идеально, конечно, когда игрок может и то. Идеально. Такое не всегда бывает. К этому надо стремиться. В любом случае повышать слабые стороны тоже нужно улучшать. Но давить нужно на сильные стороны. Там, где ты силен. То есть, например, сейчас у меня есть игрок, да, вот с кем мы работаем. Она изначально в детстве была намного выносливее. То есть она прям была супер вынослива. Сейчас что-то меняется. 15-й год, выносливость чуть-чуть стала другая. Но пришла сила удара. И работаем с тем, что есть. Поэтому, да, тренер должен наблюдать. Многие родители, есть очень большая ошибка. Они что-то видят, да, вот там посмотрели сели, какая-нибудь Маша играет, они посмотрели, такие, нам тоже надо. А ничего, что Маша 1,80 уже роста, в 12, ну, грубо говоря, лет, а их Даша 1,45, 42 килограмма, худенькая, маленькая, они вот смотрят на эту Машу, Маша там фигачится все дуре, они такие, нам тоже надо, к этому тренеру надо, нам тоже нужно в зал ходить с весами, ну, к примеру, да. Родители иногда неадекватно оценивают ситуацию и, грубо говоря, тот продукт, который он имеет. Поэтому здесь часто происходит конфликт с тренерами. Я за то, чтобы тренеры выезжали на турниры. Тогда тренер может отследить свою работу. Может быть, это не постоянно даже, потому что я понимаю, что это финансово затратно. Особенно сейчас летать из Москвы, это очень дорого. Но когда тренер не видит игрока годами на турнирах, ну, простите, тогда что этот тренер вообще делает? Ну, что он отрабатывает? Непонятно, что он отрабатывает. Над чем они работают? Просто над тем, что стабильно держать мяч. Ну, в 14 лет все могут держать стабильный мяч. Ну, как бы надо быть не очень умным, чтобы научиться стабильности. Общаться в коммуникации тренер-родитель. В моей команде всегда находится тренер как главный. Тренер — это главный тренер команды. Родитель — это второй тренер. Дальше еще есть обязательно фитнес-тренер. Есть еще массажист, который, например, я, когда работаю, я с ними сотрудничаю. Мне важно понимать с ними контакт. У нас главная ошибка. Значит, вот смотрите. Игрок, 13-14 лет. Сам вообще в шоке, что происходит. Там школа, там теннис, тут вообще другая жизнь. Значит, игрок приходит на корт, ему тренер говорит одно, дальше он садится в машину, ему родитель говорит третье, потом он приезжает на УФП, там вообще никакой коммуникации между всеми ними, тренер по УФП делает третье, потом едет на турнир еще с бабушкой или дедушкой, или еще там еще четвертое, и все, вот вы просто представьте, взрослого человека психика не выдержит, если ты будешь под управлением трех начальников, ну, к примеру, и который начальник говорит каждый разное. Поэтому вообще любая коммуникация должна начинаться с того, что вы должны свериться. Тренер, игрок, родитель, ну, сначала взрослые должны свериться. Мы туда идем, мы вообще вот одинаково это видим. И то, о чем я веду лекции, это об этом, о том, что нужно разговаривать. Вот последняя лекция была, мы вели для Калининграда. У нас там были, ну, родители, директор клуба был. И родители говорят, да-да, у нас так. Мы садимся в машину, говорим одно, тренер говорит третье, а еще очень часто мама и папа говорят разное. Я не знаю, мне жалко детей. У меня было так в жизни. Просто папа говорил одно, он видел, что я вообще там играю разными какими-то только укороченными, резанными и так далее. Тренер видел вообще другое. Я видела вообще третью силу свою в чем в теннисе. То есть вот эта коммуникация, она является базовой. Это то, что дает вот фундамент, на чем вы можете двигаться, договоренности. Поговорите сначала между собой.
Что это за тема такая с переучиванием правшей в левшей в этом возрасте?
Не от большого ума, если честно. Это очень странно. Я слышала о таком, что да, люди там хотят, чтобы были не такие удобные удары, что у левшей они более крученные. Это факт, но что мы не ходим на прямых ногах тогда? Есть органика, и она должна быть во всем. Та же Арина Соболенко, она органична в своих рилсах, приколах. Есть другие игроки, Игорь Швёнта, который там с психологом по 3 часа, да, перед матчем занимается. И во всем этом есть органика, если есть результат.
Возвращаясь к теме родителей, ты столкнулась, допустим, с ситуацией, где родитель упорно продолжает давить на свое. Мне нравится, что ты говоришь, тренер — это первое лицо, родитель — как бы второй тренер, правильно?
Да, в команде это должно быть именно, что касается части тенниса, это должен быть второй тренер, который соответствует ценностям, да, и, так скажем, продвигает философию главного тренера в том числе. Это одна команда. Вы должны работать в одной команде. Но вход в эту команду, то есть это партнеры, партнерские отношения. Значит, партнерские отношения со стороны тренера — это опыт, знания, мастерство, да, и время. Со стороны родителей — это контроль, деньги, финансирование проекта. Ну, это так нормально. Строится бизнес везде так. У одного мозги, у второго деньги. Не мозги, да, а экспертность в какой-то нише. У второго человека, партнера, есть финансы, инвестирование. Это ок. И оба они проводят время в своем бизнесе. Все то же самое должно происходить с игроком. Вот такой подход, он имеет место быть, когда каждый отвечает за зону своей ответственности. Вот представьте, сейчас дети растут как? Их в основном привозят на машине. На машине водители, потому что большие города, обычно двое родителей работают, а водитель, мама, папа. Вот он, значит, он выходит из школы, попочку в машину, привозят его, значит, на корт, где все забронировано, уже стоит тренер, корты выкуплены, мячи готовы. Еще, наверное, мама собрала сумку, потому что ребеночек со школы едет, да, нужно было сумку помочь собрать. Ребенок тренируется, дальше его забирают обратно, его кормят, везут на массаж или на ОФП. Опять это все договоренности родителей, он приезжает, у него вообще классная жизнь. Да, он устает, вообще вопросов нет. Но по факту ответственности ноль. А потом этого игрока привозят куда-нибудь за 3-9 земель. Летели сутки, прилетели, мама или папа все время говорили о том, что, о, господи, как дорого, или как далеко лететь, и это все накапливает давление на игрока. И дальше выходит игрок в эту прекрасную клетку, как я называю, и мама говорит: все, давай, а теперь сам ты ответственен за свой результат. Как? Ребенок в жизни не несет никакой ответственности, он вообще не знает, что это такое. Начинаются эти глаза, которые смотрят на: мама, папа, помогите, тренер, кто-нибудь помогите мне, я тут один, мне страшно. То, с чем мы сталкиваемся в первую очередь, это давайте своему ребенку ответственность в бытовом плане. Мы приезжаем на турнир, я говорю: иди регистрируйся к рефери. Значит, мама, вот это настолько, как в коучинге, непроизвольное действие, мама бежит за игроком. Тык-тык-тык-тык, я перепроверить. Останься, ничего страшного, там ничего не случится. Потом пойди тихонечко, перепроверь, зарегистрировался, не зарегистрировался, заплатил взнос, показал паспорт. Но потом не надо из детей делать беспомощных вот бытовых инвалидов, есть очень классное выражение, а потом вы хотите от них чего? Чтобы они вам показывали результат одни? Это не команда даже, им не на кого опереться. Теннис — единственный вид спорта. Вчера с мужем смотрели футбол, Грузия или Испания играли между собой, и кому-то тренер передал записку. Я думаю, офигеть, у нас в теннисе ты слова не можешь сказать, а тут записку передают игроку, а он один, а он еще ребенок. Вот мы сейчас были во Франции, в январе, самый престижный турнир среди юниоров, Les Petits. Туда, куда приезжают все спонсоры, лучшие игроки, турнир уже там 72 года было, туда приехали сборная Америки, Австралии, все-все-все. Значит, и мальчик. Мама ему 13 лет, мама ему завязывает шнурки. У меня просто теряется дар речи в этот момент. Мы же приехали на серьезный турнир, он же потом поедет на чемпионат Европы, дальше там был Winter Cup. А он до сих пор в 13-14 лет завязывает мама ему шнурки. Ну, серьезно, что он наиграет? То есть вот этот подход, тренер, если об этом говорит, как второй тренер-родитель, он должен за этим следить в бытовом плане. И то, с чего мы начали, иногда начинать с себя. Себя останавливать в какой-то помощи, которая уже вредит игроку, себя контролировать, отдавая все самое лучшее, вот, да, это должна быть команда 100%.
А тебе не кажется, что это особенность теннисных родителей, которые, в принципе, очень сильно вовлечены в жизнь детей?
Да нет, на самом деле и в хоккее, и в футболе, так как, да, в моей жизни много хоккея, там тоже родители такие, только там еще сложнее, я даже не представляю, как там тренеры выживают, когда у тебя там 20 родителей, считают, что их ребенок самый лучший, его нужно поставить в состав, там вообще, мне кажется, можно сойти с ума. Нет, везде, где играют роль деньги, это спорт, в который люди вкладывают деньги. Опять же, со стороны отцов, а зачастую это бизнесмены или там топ-менеджеры, да, которые иногда не понимают, как так я вкладываю в это ресурсы деньги, а ничего не получаю взамен. Почему так? Виноват тренер. Но там очень большая цепочка. Я считаю, что тренер в этом всем процессе — это 35%. Вот мы как-то считали с моей знакомой, она тутор в ITF. Это 12 тренеров вообще во всем мире ITF, которые принимают основные решения в ITF, именно в юниорской части. Я говорю: Ир, слушай, вот как так? Мы приезжаем на турниры, везде только рассказывают о том, что теннис — это just fun, что никакого абьюза, если там тренер на тебя, да. То есть сейчас прям происходит собрание, детей собирают, и теннис джуниор, у них Теннис Junior School, они рассказывают о том, что если на вас посмотрел тренер как-то не так, сказал не тем тоном, а родитель на вас накричал после матча, вот номер там 911 и остальные номера вы должны написать. А у меня вопрос: зачем тогда вы делаете чемпионат Европы до 12 лет? До 14. Убирайте. Если это just fun, почему родители вкладывают по 7, по 8, по 10 тысяч евро в месяц, если это just fun? То есть ценности доносятся игрокам неправильные. Они никак не следуют тому, что есть на самом деле. Тут очень много всяких моментов, которые являются такими базовыми.
А вот скажи, пожалуйста, ты, работая с юниором, это то же самое, что работать со взрослым спортсменом? То есть ты можешь посвятить время только ему, или параллельно ты можешь вести и других игроков, и заниматься, допустим, самостоятельно тренировать, может быть, любителей? Или ты вот все время свое посвящаешь только одному человеку?
Я в этом плане очень считаю, что у нас ограниченный ресурс. Тренер, который проработал 10 часов на корте, это неэффективный тренер. Тренер, который проработал 5 часов на корте, это эффективный тренер. Максимум 5. Почему стоит личный тренер так дорого? Не потому, что мы считаем за час его работу. Нет. Например, я работаю со спортсменами. Я могу показать видео, вот сегодня, не видео, а скрин. Сегодня мне игрок пишет, как спала, 4 из 10, как настроение, 6 из 10, как физическое состояние, есть ли какие-то ощущения травм, общее состояние. То есть 5 вопросов, которые мне игрок отправляет каждое утро, из чего я дальше исхожу в составление графика на день. Если мне игрок пишет, я сегодня спал плохо, у меня все болит, я не могу сегодня дать отработку нового элемента или элемента, который получается плохо. плохо. Мне уже нужно для этого время, чтобы я подготовила сегодняшний процесс. Я подготавливаю процесс, исходя из состояния игрока. Да, иногда нам приходится отодвигать состояние игрока, потому что есть микроциклы, да, предтурнирный, там, нагрузочный цикл и так далее. Но в глобальном смысле я не могу быть эффективна, когда у меня в 9 утра профессиональный игрок, потом у меня любитель, потом у меня группа 4-6 лет, потом у меня кто-то еще, и потом опять у меня профессиональный игрок. Везде и нигде. Поэтому я считаю, что тренер может заниматься 2-3 игроками, если они в одно время вместе. То есть это какая-то группа людей, 2-3 человека, это максимум. Больше это неэффективно. Поэтому столько стоит. Вы покупаете ресурс тренера, его светлый мозг, его нераздражительность, потому что человек работает 10 часов на корте под солнцем, он раздраженный, он хочет просто поесть, поспать, правда. Я работала в академии по 10 часов, это ты себя вообще не принадлежишь, ты ничего не можешь дать игроку. Сейчас Татьяна Тарасова давала классное интервью, где у нее Надежда Стрелец спросила, почему вот эта строгость, давление имеет место быть. И вот она сказала крутую фразу, что ни один взрослый не знает своих возможностей, тем более ребенок не знает этих возможностей. И поверьте, когда вам нужно раскрыть эти возможности еще в таком возрасте, доказать это словесно, почему так, а не так, когда у них все идет в отрицание, это очень много ресурса. Поэтому на этот вопрос я считаю, что если мы говорим про профессиональный спорт, лучше и эффективнее, конечно, выкупать время и ресурс тренера.
Можем ли мы вернуться сейчас в начало?
Да.
С чего начали? С работы с девочками. Вот я все слушала, у меня весь час был вопрос в голове. С какими проблемами сталкиваются девочки, как раз вот юниорки, которых ты тренируешь? У нас помимо всего, что есть вот вокруг всех там, и давление родителей, давление тренера, у нас есть же еще женский цикл. Тоже ты сказала про балет, я как раз из этой области. Там девочки сталкиваются с тем, что в какой-то момент начинает расти грудь и попа, и это проблема. Какие еще могут быть проблемы вот помимо физических, с которыми они сталкиваются?
Мальчики,
да, гормоны, да.
Первая любовь. Мы всегда, вот я работаю особенно в ментал-коучинге, да, спрашиваю там у родителей. Игрок сначала должен довериться тебе, да, чтобы рассказать что-то. И, естественно, я не рассказываю это родителям, но есть какие-то моменты, когда я спрашиваю родителей, наблюдали ли вы что-то. Первое, 13-14 лет начинаются гормональные изменения, где они не понимают вообще себя. То есть иногда мне муж говорил, что он находится в психбольнице, когда мы выезжали куда-то, или там у нас с игроками, он там часто со мной находился, там за час может поменяться настроение. Сейчас она плачет, потом она смеется, потом она хочет есть, а потом она на диете голодает. Вот мы зимой сталкивались с таким периодом, мы не могли игрока накормить. Ну, то есть она просто... Килограммы вот сыпались вниз просто вот каждый день, нам приходилось все меньше и меньше. Что случилось, непонятно. Ну, не расскажет она. Ну, все, у нее что-то случилось в голове, она не расскажет. Нужно только как-то доказать ей какими-то метафорическими моментами, почему она должна начать есть, да, как это скажется на ее результате и так далее. То есть гормональный аспект, да, цикл в том числе, вот этот вот момент могу, не могу, но здесь приходится объяснять, что все играют с циклом, у всех также может сегодня болеть живот, голова и так далее. Понятно, что бывает разная степень болевого порога и вообще болезненность, но к этому нужно просто отнестись как к дано. То есть дано вот так, значит, мы с этим работаем. Так же, как работаем с солнцем, ветром и так далее. Второй момент — самоощущение, уверенность в себе, о том, что мы говорим, растет попа и остальные части тела, иногда растет не только попа, но и набирается вес. У меня был недавно игрок, не буду вдаваться в подробности, но было самоощущение того, что саму себя некомфортно чувствовать на корте. Стыдно пройти мимо кого-то, некомфортно, хоть бы никто не смотрел матчи, не дай бог кто-то остановится возле корта, посмотрит на меня, я себя чувствую некомфортно. К сожалению, да. И здесь, опять же, возвращаясь к тому, что мужчины-тренеры, они этого не понимают. Во-первых, девочка никогда не расскажет парню тренеру о таком моменте. Женщина всегда может подойти и сказать: слушай, я тебя понимаю, в чем дело? У меня было так же. Очень часто на себе я вижу, что когда я говорю, что у меня было так же, человек открывается. Он понимает, что мама не понимает этого. У мамы не было так же. Мама росла в школе, в университете, в другом вообще. А когда ты говоришь то, что, слушай, у меня было так же, я понимаю, о чем ты говоришь, человек, естественно, открывается доверием. Его важно очень сильно с ним быть аккуратным, с этим доверием. Это еще один момент, что игрок тебе должен доверять. Если игрок тебе не доверяет, это не будет ничего. То есть игрок должен верить тому, что ты говоришь. Ты должен это основывать иногда, иногда отстаивать. Вера в тренера не менее важна, чем вера тренера в игрока. Это все взаимосвязано. Вот эти ощущения самой себя, когда я набираю набирается вес, какие-то есть акне на лице, что-то еще. И у мальчиков, кстати, тоже бывают такие моменты, что какие-то гормональные процессы или очень худой. Обычно вот с чем мы сталкиваемся в коучинге. Я очень худой, мне там стыдно в одежде, потому что на мне все висит и так далее, и там лицо высыпает. И да, человек зачастую остается сам с этими проблемами, но это такой воспитательный процесс, который каждому из нас, наверное, преодолевал и в обычной жизни. Просто нужно к этому чуть-чуть внимательно относиться, не давить на боли, потому что они все могут это пережить. Один переживет, пойдет дальше, другой сломается, закроется и закончит.
Ты в данном случае в каком амплуа выступаешь? Ты можешь быть другом? Или все-таки у вас есть вот эта разница наставник и ученик?
Здесь всегда есть очень такая грань. Когда ты ездишь, летаешь, улетаешь на месяца, ты не можешь быть только вот в этой иерархической, я сказала, так и будет. Потому что, ну, это сложно. Во-первых, ты сам устаешь, да, от такого... Это очень сложно там быть все время вот не человеком. Я за то, чтобы у нас есть договоренность с игроками о том, что мы на корте находимся вот так и так, в таких моментах, да. И все, что касается тенниса, это мы можем это обсудить. Ты можешь мне сказать, как ты считаешь, и я буду рада твоей обратной связи. Опять же, то, что никогда не спрашивают тренеры: слушай, а как вообще, как у тебя сегодня дела? Как ты себя чувствуешь, да? Что ты думаешь вообще? Вот. Про это. То есть давить своим авторитетом уже не работает вообще с игроками, всеми, кто после 2005 года рождённый. Для них вообще нет такого понятия, как там в наше время, когда тренер одними глазами посмотрел, и ты уже пошел отжался, предотвращая как бы, да, какие-то моменты. То есть с ними больше нужно выстраивать коммуникацию. Естественно, что касается опять девочек, так как и больше есть с ними, да. Да, иногда нужно обсудить маникюр, посмеяться, иногда нужно какие-то узнать моменты, потому что это вызывает доверие. Это не то, что дружба, нет, это скорее как старший наставник, который вообще понимает, что у тебя в жизни происходит. Не говорит, что ты там ногти свои намазюкала, а говорит, ой, типа, класс, у нас с моей ученицей, мы уже просто прикалываемся, что мы постоянно синхронизируемся в маникюре. И это такой мем, который уже знает внутри тенниса, типа, все уже прикалываются с этим. Что, это плохо? Нет. У нас это вызывает улыбку, классное настроение, относится ли это к теннису как-то? Нет. Повышает ли уровень нашей коммуникации? Да. Доверие? Да. Оно все такое вот гибкое.
А каково это после вот таких отношений расставаться с учеником?
Ой, это сложно. Очень сложно. Я держу контакт почти со всеми. У меня был один ненормальный папаша, а с ним я не держу контакт. Он меня довел до нервного срыва. Так, в основном, это такие твои... в каком-то плане дети, с которым ты вообще, ну, посвящаешь все свое время, особенно когда вот летаешь еще с ними, ты за них переживаешь. Конечно, тяжело расставаться, да. Вот я когда передавала игроков, уезжала из Латвии, мы уезжали в Москву обратно, было принято решение, что я даю игроков. Я ездила месяц, адаптировала их у других тренеров. То есть я находилась и я там, и другой тренер. Давала какую-то обратную связь, как с ней, что с ней вот так нельзя, а вот так можно. Вот это лучше работает, а это хуже. А посмотри, как у тебя будет работать. Мы были в коммуникации. Не все тренеры другие готовы, кстати, идти на контакт. Вообще, это такой странный момент, у нас очень сильная какая-то конкуренция, хотя ее вообще нет на самом деле. Мы приезжаем на турнир куда-нибудь, на хороший, юниорский. Может быть, там, типа, 40 тренеров мужчин, 3-4 женщины. То есть у нас дискриминация в плане тренерства, она ужасная. То есть никто не доверяет. Я даже как-то в Инстаграме делала опрос, почему, как вот, кому бы вы отдали. И мама пишет, типа, вот как-то мужчине, как будто бы вот он будет более... строгий, там, более требовательный. Это вообще не факт. Да, женщины могут менее передвигаться в связи с семьей, детьми и так далее, но в плане требовательности, я не знаю, ничем они не отличаются. Вот у меня есть кейс, когда тренеры мужчины часто чаще просыпают тренировки, чем женщины. Женщина все равно, у нее какой-то материнский инстинкт есть, все равно какие-то более ответственность высокая, чем у мужчин. Это так просто заложено физиологически. Вот, поэтому я за то, чтобы девочки-юниорки работали с женщинами, а мальчики с мальчиками.
У меня очень много вопросов. Мы практически не поговорили про коучинг и майндсеттинг. Да. Я думаю, что нам нужен это в отдельный выпуск.
Согласна.
Да, про спортивную психологию, потому что безумно интересно. И вот, что я уже говорила, интересен аспект того, что ты работала с девочками в основном. И это как раз то, что сложно представить, как вот в подростковом возрасте, с какими проблемами мы сталкивались, просто ходя в школу. И тут еще и девочка сталкивается с этим, будучи в уверенности, что она профессиональный спортсмен. И она, у нее еще там амбиции, цели. недели сильно больше, чем у нас, например, были. И это очень-очень интересно, поэтому я надеюсь, что мы в каком-нибудь следующем выпуске обязательно обсудим вот именно, как ты работаешь с психологией.
Я только за.
Давай тогда последний вопрос. Здесь много говорилось о том, что ты отдаешь, и было несколько раз вот история с сумасшедшим папашей, который довел тебя до нервного срыва. Как ты после всего этого восстанавливаешься в ежедневной рутине, да и в целом, ну, наверное, нужен какой-то период, когда ты никого не видишь, не слышишь, ни с кем не общаешься.
Ой, это вообще такая сложная тема. Да, вот если надо послушать родителей, нужно понимать, что в спорте деньги, так тебе нужно кормить свою семью. Почему не приходят к бухгалтеру или в какой-то бизнес и говорят, слушай, давай скидку сделать, что-то очень дорого. Тренерство — это такая же работа. Почему-то просто люди считают, что это не так важно. Просто подумайте о том, что до этого ваш специалист, тренер, его нужно уважать, он вложил в себя, в него родители вложили столько же, сколько вы вкладываете в своего игрока. И этот человек с очень большим бэкграундом. Это не просто экономист, который пошел, отучился 4 года в университете. Мне с 30 лет, 25 в теннисе, 25. Найди сейчас экономиста, которого 25 лет. Ну, то есть это будет взрослый человек, там, лет 50, да? Там, найди человека, который из 30-25 вложился во что-то, это только спортсмен. Поэтому всегда важно родителям отдавать что-то еще на эмоциональном плане, какую-то благодарность, потому что теннис такой вид спорта. Сейчас ты поехал на турнир, у тебя классно сыграл игрок, ты остаешься на следующий турнир, у тебя там 2 дня порадоваться, а потом он проигрывает в первом круге, и вы опять на дне. И вот эти постоянные эмоциональные качели, родитель, который тоже себя не особо может держать в руках, который каждый раз заканчивает с теннисом, звонит тебе и иногда плачет, и такое бывает. И нужно понимать, что тренер работает не только с игроком, но и с родителем. Это если посчитать количество часов, вот последний раз у меня игрок улетал на турнир, я посчитала, что я с мамой поговорила за неделю около 4-4-20 часов. Да, ну каждый день там созвон, там размялась, там вот рассказала про матч, но, извините, 4 часа за неделю, это как бы немало, это ты без остановки разговариваешь, это тоже должно оплачиваться, потому что, наверное, родитель вообще единственное, как может отблагодарить тренера, это финансово, потому что в глобальном смысле он, ну, сказать спасибо, очень приятно, вот правда. Вот у меня был кейс вот с моим игроком, у нас были разные воспитания, игрок не говорил спасибо, меня это просто убивало. Или, например, мы там куда-нибудь прилетаем, мама просит заказать такси, я заказываю такси, и мне пишут ок. Все, меня бомбило просто ужасно. Типа, это не моя задача, это не моя зона ответственности вызывать такси, находить вам отель, что-то еще. Но я часто это делаю просто от души. И когда я получаю не спасибо там, да, да, мы коммуникацию на английском вели, может, на английском ок, это типа хорошо и так далее, но через 2 месяца я сказала, слушайте, ок, меня не устраивает. Ну, я просто стрелец, я говорю все в лицо. Я говорю, мне, вы знаете, я вот ок, считается, что как будто я это должна. Ну, нет. Поэтому, родители, благодарите своих тренеров. Это вообще сложная работа с вашими детьми. Вы это делаете по любви, потому что вы их родили, и вы в априори инстинктом их любите, да, и... а это чужой человек, который не обязан любить вашего ребенка, но в глобальном смысле он любит тоже вашего ребенка, потому что он дает много себя этому. Лишний раз скажите просто спасибо, не знаю, отблагодарите, скажите, вот как классно, что ты посвящаешь время. Спасибо, что поговорил сейчас со мной, мне стало легче. И это будет супер.
Очень крутой тезис, что родители родили своих детей, а ты выбираешь сама проводить время с этими детьми, хотя могла бы не выбирать.
Да, потому что по факту, если там работать с любителями, проф-игроки и любители, это примерно по заработку одно и то же. Ну, может, с любителями будешь ты чуть-чуть побольше, у тебя будет такой just fun. Тебе никто не будет звонить потом, у тебя нет никаких давлений, у тебя нет никаких перелетов. Ты пришел, в кайф отыграл, эти люди пришли, а они поулыбались. Вы такие все перебросились пару фраз, еще какие-то связи появились, все классно. А там жесткая работа, где у тебя постоянно есть, ну, какое-то давление со стороны родителей, поведение со стороны детей, и поэтому просто благодарность, она всегда-всегда по-человечески принимается, и это дает силы, вот эти какие-то восстановления, потому что когда обесценивают, там уже никакой спа, никакие массажи не помогут. Хорошее слово, оно и есть хорошее слово.
Напоследок, можешь посоветовать посмотреть какие-то интервью? Мне тоже очень понравилось интервью с Татьяной Тарасовой. Татьяна Анатольевна — икона в этом плане. Да. Может быть, из последнего что-то смотрела, что было бы полезно посмотреть родителю и понять, помимо нашего интервью, насколько эта профессия
вообще
сложна.
Вот у Стрелец есть 2 классных интервью с Черниговской. Все, что касается мозга, работы мозга. Человек, который в таком возрасте здраво мыслит, то, что она рассказывает, это супер. Потом можно почитать книгу «Отстаньте от своего ребенка» Марины Мелия. Марина Мелия — это вообще коуч коуч, который был, да, чемпионкой СССР по горнолыжному, по-моему, спорту, то есть у нас с большим прошлым спорта, первый психолог вообще в сборных, олимпийских сборных в том числе. И еще есть очень классный, я не помню, как зовут, тоже стрелец, женщина, которая работает с малышами, нейропсихология, по-моему, называется. Вот как раз у нее есть термин «бытовые инвалиды». Очень круто она рассказывает о том, как нужно доверять детям, о том, что не нужно им завязывать шнурки. То есть вы делаете зачастую для себя комфортнее, завязывая им шнурки, но это тогда просто метафорически, потому что вам так быстрее, но ваш ребенок от этого тупеет, к сожалению. Не помню, как ее зовут, надо посмотреть. Там она одна. Те специалисты, которые, правда, очень классные. Это мои рекомендации.
Спасибо большое. Спасибо. У нас, к сожалению, завершается время, и это искренне, к сожалению, потому что я бы тут еще посидела пару часов, просто послушала бы Яну. Можно же посмотреть на твоей странице, правильно, в Инстаграме,
да,
рилсы на эти темы, послушать наше интервью. Мы еще заранее анонсируем еще одно интервью. Спасибо Яне заранее, что она соглашается на него и к нам придет. У нас в гостях была Яна Рыбчик, тренер юниоров и ментал коуч. Это подкаст Set by Set. Подписывайтесь. Мы оставим все ссылки в описании и на Яну в том числе. И ждите следующий выпуск. Спасибо.
Всем спасибо большое.
Да, и не забывайте благодарить своих тренеров. Они великие люди.
Да, это факт.